Здравствуйте, дорогие телезрители! Снова воскресенье, седьмой день недели, который по закону Божьему должен быть посвящен Богу. Положено прийти в храм для общей молитвы, для исповеди, причастия. Ну а наши богослужебные телепрограммы в первую очередь для тех из вас, которые по каким-либо причинам не могут прийти в церковь. Кафедральный собор Сретения Господня, его стены становятся прозрачными благодаря возможностям телевидения. Добро к нам пожаловать!
Благослови, душа моя Господа, благословенный Господи, благослови. Внутренняя моя, имя святое Его, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое, обновиться яко орля юность Твоя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благословенный си Господи.
Нынешнее воскресенье посвящено размышлению над знаменитыми и интригующими словами Иисуса Христа: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться».
Кто из вас, заботясь, может прибавить себе жизни хотя бы на день, росту хотя на один локоть? Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Посмотрите на полевые лилии, как они растут.
But not even Solomon, in all his glory, was so arrayed as one of these.
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает.
Эти слова Иисуса многих ввергают в недоумение. Как же так? Не заботиться о хлебе насущном. Это же так естественно. Ведь кошмар будет, если люди перестанут работать, строить жилье, кормить детей и так далее. Но Христос не говорил, что не нужно сеять или пахать. Иисус сам почти всю свою жизнь зарабатывал на хлеб плотником, а точнее строителем. Он говорил: не заботьтесь, точнее было бы сказать, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Со старыми текстами часто проблемы возникают. Дело в том, что слова – это не кирпичи, которые тысячи лет могут пролежать в земле без всяких изменений. Глиняные черепки с клинописью до сих пор, как новенькие, с древнеегипетских времен лежат. А вот слова, они как живые существа. Рождаются, взрослеют, видоизменяются, стареют и умирают. Например, вот слово «наказание». Мы и сегодня произносим это слово, и 500 лет назад это слово употреблялось. Но раньше оно имело совершенно другое значение. И вообще-то это полезно знать. Каких-то 200-300 лет назад слово «наказание» обозначало научение, наказ. Если в старой книге мы с вами прочитаем, что учитель в школьном классе наказывает своих учеников, то это вовсе не означает, что он за уши таскает или линейкой по рукам или мягкому месту стучит. Наказывает – значит учит, преподает. Если такие элементарные вещи не знать, то можно будет утонуть в недоразумениях. Помните поговорку «кого Бог любит, того и наказывает». Если слово «наказание» воспринимать в современном значении, то получится полный абсурд. Примерно то же самое и с выражением «не заботьтесь». Будьте спокойны за завтрашний день, не волнуйтесь, не переживайте. Не будьте озабочены. Для практической жизни каждого из нас эта заповедь Христова имеет колоссальное значение. Люди переживаниями за завтрашний день в буквальном смысле этого слова отравляют себе день сегодняшний, а завтрашний день будет испорчен волнениями за послезавтрашний. Мы снижаем качество нашей жизни волнениями, ожиданиями неприятностей. Если каждый из нас обернется назад, то убедится, что большинство наших переживаний были напрасными. А если действительно есть основания волноваться, то нужно помнить, что ожидание боли страшнее самой боли. Ожидание неприятности несут больше неприятностей, чем сама неприятность.
Не заботьтесь и не говорите, что нам есть.
What shall we drink?
Или что пить?
How shall we
Или во что одеться?
It is only the faithless who set
Потому
their hearts
что всего
on these
этого
things.
Ищут язычники.
You must first seek the kingdom of God
Ищите же
and
прежде Царство Божие и правды Его.
So do not
и это
be
все
anxious about
приложится
tomorrow.
Вам.
Tomorrow
Итак,
will be
не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
Коли ми будемо читати Євангеліє уважно, спостережливо, то ми знайдемо там відповідь на всі найактуальніші і найтрепетніші сторони нашого життя. От і сьогодні Господь нас закликає, щоб ми не обтяжувалися тільки земним, а думали і про небесне. Не занурювалися тільки у землю, але піднімали свої очі, свої серця, свої думки до небес. І згадаймо Ветхий Завіт, згадаймо Біблію, цар Саул, коли прогнівив Бога своїми беззаконнями, не знаходив спокою навіть на висоті свого престолу і томився станом своєї душі. Також і цар Давид, коли впав у гріхи, блудодіяння і вбивства, не відчував у собі миру духовного і вигукнув: «Нема миру в костях моїх від лиця гріхів моїх». Читаємо ми у Псаломі 37-му. А апостол Павло, навпаки, перебуваючи у в'язниці, у кайданах, він радів у своїх стражданнях. Царство Боже, що в серці людини, може дарувати радість і в стражданнях, а беззаконня не приносить втіхи ні колишнім царям, ні сьогоднішнім багатим можновладцям.
У царстві Твоїм помяні нас, Господи, як да прийдеш в царстві Твоїм. Блажені нищие духом, як утіхи царства небесної. Блажені плачущі, як утінуть тешаться. Блажені кроцеві, як утінуть слідять землю. Блажені алчущі і жаждущі правди, як утінуть слідяться. Блажені милостиві, як оті помиловані будуть. Блажені чисті серця, як оті Бога возря. Блажені миротворці, як оті синові Божі нарікуться. Блажені знані правди раді, як оті Царство Небесної. Блажені сіка поноця тва, і жену дикуця за Богу на вилжучі мені раді. Воскресі Христос і ридайте прочиє, радуйтеся і відсібіться, як возда ваша много на
Как обычно, в воскресные дни, помимо евангельских тем, в кафедральном соборе Сретения Господня продолжаются размышления на темы духовного подвижничества.
Остановились мы в прошлый раз на сложности и неоднозначности понятия заключенного в выражении «встреча с Богом». Мы неоднократно подчеркивали с вами, что встреча с Богом – это образно-метафорическое выражение, часто употребляющееся в церковном обиходе. Образное, потому что увидеть Бога по существу таким, каков Он есть, невозможно. «Бога никто не видел никогда», – пишет евангелист Иоанн. С другой стороны, Бог открывается людям, Он дает о себе что-то узнать. Человек может услышать Божий какой-то беззвучный голос, увидеть невещественный свет своим внутренним взором. Есть евангельские слова, которые мы постоянно повторяем за богослужениями. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Узрят» – это слово церковнославянское, которое нынешние переводчики норовят перевести на современные языки, а в результате получается конфуз. Как-то я был в Баштанке Николаевской области, там истовый украинскоязычный приход. И помню, у меня уши в трубочку свернулись, когда я услышал пение «Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать». На русском это будет не намного лучше. «Блажені чисті серцем, ибо они Бога увидят». Нет, Бога никто не увидит. Бога можно узреть. Это однокоренное слово созерцанию. Созерцание – это внутреннее углубленное чувствование веяния миров иных. Это ощущение таинственного, незримого присутствия Божия. Созерцание божественного – это, по словам апостола Павла, попытка различить некие контуры, виднеющиеся сквозь грязное тусклое стекло. Помните, апостол пишет коринфским христианам: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Это в русском синодальном переводе, так звучат слова Павла. А в оригинале там не тусклое стекло, а зеркало. Но дословный перевод здесь собьет с толку неподготовленного читателя, потому что по нашему опыту в зеркальном отражении очень даже неплохо все видно. Мы ведь пользуемся с вами благами цивилизации. Зеркала у нас стеклянные с металлическим напылением, с большим коэффициентом отражения. А раньше зеркала представляли собой листы меди, натертые порошком. Кому делать нечего, может попробовать изготовить в домашних условиях такое зеркало из медной пластинки, для того, чтобы иметь представление о достоинствах ископаемого варианта. Единственное преимущество такого зеркала будет в том, что в нем вы не увидите ни морщин своих, ни пятнышек, никаких дефектов кожи. И это сохранит вам хорошее настроение на целый день. Мы также говорили с вами, что встреча с Богом – это несказанная, невыразимая радость, ни с чем не сравнимое блаженство. Откуда эти ощущения, мы можем догадаться. Если мы рады общению с умным, красивым человеком, то сколь прекраснее сам Творец всех людей и миров. Если каждый из нас вообразит себе самого желанного для себя человека во всем мире, самого обаятельного, очаровательного, остроумного, любвеобильного, лучезарного, легкого, веселого и так далее, все, на что наши скудные фантазии хватит. А потом все эти качества нужно будет умножить на миллион, и все равно ничего не получится, потому что Бог намного прекраснее не только того, что мы способны вообразить, но любых математических величин. И вот эта радость, это блаженство встречи с таким Богом переворачивает все в человеке. И устремленность к Богу становится на первое место. А иногда эта тяга к Богу становится единственным чувством, затмевающим все остальное. Апостол Павел, помните, пишет: «Для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение». Это, кстати, не просто красивые слова, и это не преувеличение. Представьте себе на заре новой эры массовые показательные казни христиан. Для увеселения римлян, так сказать, на праздник столицы по центральным улицам тысячи и тысячи горящих костров, на которых горят христиане. Древние римляне не были людьми слабонервными, и массовые расправы для них – это одно из любимых зрелищ. Ну вот непонятно. Все бывало, но поют. Горят на кострах и поют. Это совершенно не вмещалось в черепную коробку язычника. Эта же радость богообщения уводила и подвижников в пустыне. Даже слабое веяние Божьего присутствия для отшельника было более желанным и сильным, чем все блага мира сего вместе взятые. Но здесь, в области аскезы, как и везде, существуют подводные камни, могущие потопить даже Титаник. Что поставить на первое место? Блаженство, которое испытывает человек при встрече с Богом? Или сам Бог? Давайте не думать, что это вопрос искусственный. Это злободневный вопрос, простирающийся на всю нашу жизнь в любых взаимоотношениях, не только с Богом. Люди, с которыми мы общаемся, имеем какие-то общие дела, что они собой представляют для нас? Ценность саму по себе или средство? Если мы уважаем человека, то за что? Мы восхищаемся, любим его, готовы ему служить, или нам просто хорошо с ним, комфортно? Помните, мы говорили с вами о разнице между божеской любовью и сатанинской. Божеская любовь выражается формулой «люблю и хочу, чтобы тебе было хорошо, и готов жизнь за тебя отдать». А сатанинская любовь формулируется иной фразой. «Люблю и хочу, чтобы мне было с тобой хорошо. Ты вкусный, я хочу тебя съесть». Это как в анекдоте. Один говорит: «Обожаю котов», а другой отвечает: «А я их не перевариваю». На что первый замечает: «Зря, вы их просто готовить не умеете». Второй вид любви для нас привычней. Ходил по двору бычок, любимец всего семейства, а потом его на мясо.
Кровью не запечатано ты уйди, и воинам слепущим причистое тело твое. Воскрес, если три дня не спасе, даруй мир и жизнь всего рода. Слово воскресенье твоему Христе, слово царствие твоему, слово смотрение твоему имени человека любче.
Так вот, есть, оказывается, западни и в аскетическом делании. Что на первом месте? Бог, ради которого я готов на любые лишения, или блаженство общения с Ним? И вот если возобладало второе, то оканчивается для такого подвижника все очень печально. На самом деле он тоскует не по Боге, а по блаженству, которое когда-то испытал в божественном озарении. Не Бог ему нужен на самом деле, а кайф, который он никак не может забыть. И это трагедия многих аскетов. Люди продолжали свои подвиги, готовы были на любые духовные и психофизические эксперименты, чтобы вновь и вновь испытать радость. Чего только не практиковалось в истории аскетизма. Это и задерживание дыхания, когда наступает кислородный голод, и человек испытывает эйфорию. Это и различные мантры, позы тела, сосредоточение на различных телесных центрах и так далее. Приемов много, но цель одна – испытать удовольствие. А это, разумеется, тупик. Это всегда тупик, когда удовольствие ставится главной целью. Другое дело – сделал порядок в доме, в результате доволен, наслаждаешься красотой. Это нормально. Ты же потрудился, заслужил это удовольствие. Или заработал на холодильник, стиральную машину, хороший телевизор, привез домой, поставил и радуешься. Ну и правильно. Отлично сдал экзамены в ВУЗе, получил хорошую работу, купил квартиру в удобном районе. Тоже вполне законная радость. Но если у человека станет целью не полнота жизни, не стремление к достижению результата, не преодоление трудностей, не движение, а просто удовольствие, то, скорее всего, он упростит себе задачу. Как мужики сегодня сидят в сараеподобных хатах и пьют самогон. А зачем им дома строить или продвигаться по служебной лестнице, если можно, как пел Высоцкий, засосал стакан и в Ватикан. А если хорошие наркотики, так вообще проблем нет. Человек в луже валяться будет и кайфовать. Этот же искус есть и в сфере духовной. В подобную паутину попадали многие подвижники. Если употреблять аскетическую терминологию, то капкан этот на языке святых отцов назван словом «прелесть». Святые отцы считали состояние прелести самым страшным состоянием, из которого практически нет никакого выхода. Иными словами, спасти человека, попавшего в состояние прелести, невозможно. Человек научился виртуозно владеть, воздействовать на психофизические центры, обеспечивающие удовольствие, и ему больше ничего не нужно. Более того, эти люди выдают это свое искусственное самоудовлетворение за блаженство общения с Богом. Они горды, заносчивы, считают себя лучше других. А это диаметральная противоположность подлинной святости. Если даст Бог, мы еще поговорим с вами немного о подводных камнях аскезы. Правда, может показаться, что эти разговоры наши слишком далеки от наших проблем. Болезни крайности аскезы, казалось, нам-то уж точно не угрожают. От обжорства умереть раньше времени – это другое дело, это более актуально. А с аскетизмом это вроде как и не по нашей части. В общем, да, состояние прелести нам, пожалуй, и действительно не угрожает. Но всегда есть параллели, которые хотя и находятся на более низком уровне, но их направленность аналогична. Многие векторы духовной жизни аналогичны для самых разных образов жизни – и отшельнической, и монашеской, и мирской. Время наше истекает, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!